«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Дипломатия Кремля – год провалов. Так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с нашими гостями. И Россия в результате внешнеполитического года уходящего оказалась вновь одна против всех. Об этом мы поспорим сегодня с политологом Григорием Павловичем Трофимчуком. Добрый вечер, Григорий.
Добрый вечер.
И Романом Цимбуляком, шеф-корреспондентом информагентства «Униан» в Москве. Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Как вы считаете, вот это задал тон сегодня Константин Долгов, омбудсмен при МИДе России. Ну, доля шутки, конечно, есть в том, что сплошные провалы в мировой дипломатии. А как вы оцениваете итоги российского внешнеполитического года?
Ну, лично для меня, как для украинского журналиста, украинская тема остается самой главной, и вопрос войны и мира. Очень грустно, что ситуация заходит все дальше в тупик. Наши, раньше мы называли российские стратегические партнеры, теперь называем просто соседи. Очень скромно продолжают их политику на эскалацию. Ясно, что с Донбасса никто уходить не собирается. Эту территорию, оккупировав их военным путем, де-факто пытаются присоединить к Российской Федерации и тем самым держать Украину как бы так на привязи.
А по крымской проблеме какие-нибудь были продвижения в минувшем году?
А какие?
Тоже помню.
Я не... Тут рассказывают, что Крым наш, а мы прекрасно знаем, что если референдум проводит российский спецназ, российские подразделения ВДВ, ну, что можно сказать, только развести руками. Я просто хотел добавить, как бы, что, знаете, ничего не бывает просто так. Если ты у кого-то что-то забрал, будь готов потерять тоже что-то. И вот жалко, что вот Константин Долгов, про которого сегодня вы вспомнили, он как бы, подводя итоги международной политики, вот лучше бы он попытался самим гражданам России объяснить, что то, что они имеют сейчас, и то, что нету снега, как бы, может быть, есть и вина этой страны, ее руководства.
Да. Григорий Павлович, как вы считаете, вот годом провалов оказался 2015 для российской дипломатии?
Ну, я бы еще добавил, что помимо снега, о котором господин Долгов сказал, точнее, о его отсутствии, еще и солнца нет. То есть вот за два последних месяца такое ощущение, что солнце вообще было продано. Оно один раз появилось, и больше его не было. На полминуты. Если говорить по существу, для мира в целом, если не провал, имею в виду происходящее в мире по всем направлениям, в геополитике, в экономике мировой, то, во всяком случае, какая-то тяжелая пауза, какой-то страшный тормоз. И, соответственно, это создает ситуацию, непонятную ситуацию и непонятную. То есть очень много разных вводных, разных данных в этом уравнении. И новые обстоятельства постоянно добавляются. Поэтому, я думаю, ни одна страна в мире, ни один блок государств, или даже, вот скажем, Евросоюз в целом, Запад в целом, не взял бы на себя ответственность сделать точный прогноз на 2016, на 2017 год, то есть на ближайшее время. Что же будет происходить? Можно, конечно, назвать, допустим, если брать какие-то отдельные проблемы, если взять, например, Минские соглашения, так называемый Минск-2, ну, кто-то может назвать это провалом, и, может быть, будет прав. А в целом для России, наверное, это сложно назвать провалом, потому что Россия делает в этой ситуации, выжимает из этой ситуации максимум для себя возможного. То есть вот уже находясь буквально вот на этой последней грани. Задача одна сейчас – дотягивать ситуацию, все-таки пытаться реализовать эти Минские соглашения. Хотя это в целом отражается и на внутренней, на экономической ситуации в России и так далее. Но опять же, бесконечно долго все это тянуть, затягивать нельзя, потому что тут определяющей является экономика в данном случае. Если говорить о Сирии, то есть взять другую основополагающую проблему, ситуацию на Ближнем Востоке в целом, то мы здесь, к сожалению, не видим вот той коалиции внятной. Я не говорю о российско-американской коалиции. Мы видим, что сейчас третья коалиция уже появилась исламских государств. Может быть, и четвертая появится. Я уже утрирую ситуацию. То есть ИГИЛ вместе со своими сторонниками еще какую-нибудь образует антитеррористическую коалицию. То есть ситуация хаотизируется до предела. И именно поэтому, как мне кажется, никто не может просчитать, а что тоже будет буквально завтра, через несколько дней, в начале следующего года. Хотя есть какие-то прогнозы, вот известное агентство Stratfor дает соответствующие оценки. Да, где-то они в чем-то могут совпасть, где-то нет. А сейчас, мне кажется, в этой ситуации выиграет тот, кто будет не следовать в хвосте какой-то чужой пропаганды, информационной работы, а вырабатывать свою точку зрения на все события и, соответственно, лидировать вот в этой геополитической информационной сфере. И у всех здесь есть шанс, в том числе у России. Вот, допустим, когда говорят о российских победах, вот в этом же проходящем году, в то время, как Долгов сказал о провалах, то здесь надо иметь в виду и вытекающие все вещи из этих побед. То есть, если Россия победила, значит, соответственно, экономика той страны, которая побеждает, должна расти. Здесь надо очень ответственно подходить, в том числе ангажированным политологам, к тому, что они говорят. Потому что бесконечно говорить об этом нельзя. Должны быть какие-то реальные подвижки, результаты. Поэтому если с российской экономикой будет все нормально, тогда ситуация будет, соответственно, выправляться в лучшую сторону. Да. Но сейчас все замерли, как я уже сказал, перед Новым годом.
Ну, сейчас еще одно направление обсудим, европейское, вот, кроме сирийского и украинского, как подразделение европейского. И к нам присоединился Витаутас Ландсбергис, ветеран европейской политики, бывший народный депутат СССР, депутат Европарламента от Литвы. Витаутас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какова репутация России? Почему не удалось Кремлю добиться, чтобы сняли хотя бы частично санкции с Россией в уходящем году?
Тут хуже, чем санкции только. Уже в 1918 году Максим Горький горько сокрушался и тревожился в разговоре с журналистом Джоном Ридом по поводу того, что, согласно процитированным его словам, Россия уходит в Азию. Кто ее там ждет, не просматривалось ни тогда, ни сейчас. И вот прошло без малого 100 лет, и таковы по-прежнему итоги, только к худшему. Разворачивается эпоха путинских войн, уже пятая по счету. Россия отвернулась от усилий цивилизованного мира жить более-менее мирно под гарантией общепризнанных международных норм и договоров под присмотром Организации Объединенных Наций. Долой эту организацию, практически это так. Нападая на соседнюю страну Украину, оккупируя и аннексируя большие чужие территории согласно средневековому праву более сильного, Россия отвернулась не только от Европы, как во времена Максима Горького, но и цивилизованного мира в целом, который еще даже и не освоил факта, что Россия уже вне его, поскольку, ломая все хартии и нормы, избрала для себя роль глупого, спесивого изгоя, к сожалению. Россия ли это или просто Кремль? Пусть разберутся между собой. Разберись, наука. Есть такая поговорка. Есть не буду, лучше сдохну. Зато вас всех напугаю.
Да-да-да.
Кто-то это... в детской манере решает от имени российского народа, хотя Кремль лично не отказывается, по-моему, ни от польской, ни от турецкой пищи. Народному контролю бы заглянуть на кремлевские амбары. А международные законы опять не для нас. Мы можем огласить, как нынче собственный суверенный закон, что все они шагают не в ногу, только мы одни правы и шагаем в ногу. На этом пути до личного российского сепаратизма от мира, все еще предпочитающего согласия и сотрудничества, 2015 год истинно обременен большими достижениями Кремля.
Спасибо, Витаутас, оставайтесь с нами на связи. Роман, действительно ли Россия поставила себя вне вот цивилизованного уже сообщества, как считает Витаутас, или она еще какими-то, что ли, своими частями успевает там зацепиться за прошлое?
Я не знаю, если политика России зацепится только путем исключительно военной силы, ну, знаете, как рано или поздно это приведет к тому, что кто-то поступит примерно так же. Если ты зовешь войну к своим соседям, она рано или поздно вернется к тебе самому, и это надо знать. Просто, как вы знаете, ну, сложно с этим не согласиться. Вы понимаете, если во всех публичных дискуссиях и по российскому телевидению все, скажем так, споры заканчиваются, если заканчиваются аргументы у людей, они говорят, зато у нас ядерная бомба есть. Ну, о чем еще можно говорить? Если кто-то думает, что можно весь мир вот так пугать, была такая большая страна, называлась Советский Союз, там тоже было много ядерных бомб, закончили они очень плохо. Поэтому так.
Да, Григорий Павлович, как по-вашему, Россия поставила себя вне уже цивилизованного сообщества, как считает Витаутас, или он забегает вперед?
Ну, тут тоже есть очень много разных составляющих. Вот, допустим, несколько лет назад Россию традиционно, как наследницу, может быть, Советского Союза, той идеологии в какой-то степени, обвиняли в том, что она вот какую-то агрессивную политику проводит. Но это, в общем-то, были агрессивные заявления со стороны оппонентов, противников России. То сейчас, вот спустя эти несколько лет, и видя то, что происходит в мире, в общем-то, сложно кому-то доказать, что этого нет, потому что люди тут же вынимают какие-то козыри, контраргументы. Ситуация, то есть, выглядит несколько иначе. Может быть, время пришло к тому, ведь у каждого поколения есть своя война. И, может быть, сейчас вот то поколение, которое не имело большой войны на вот всем вот этом бывшем постсоветском пространстве, подходит к тому неизбежно, чтобы получить эту страшную войну. Но если в ходе Первой мировой войны, Второй мировой войны была какая-то переполюсовка мировая, то сейчас, как мне кажется, ошибаются очень многие эксперты, говоря о том, что началась Третья мировая война или еще какая-то по счету, сейчас будет война за передел постсоветского пространства, а в целом евразийского. Наверное, не надо, вот было сказано о том, что Россия вынуждена повернуться к Азии. Не надо здесь, наверное, говорить о том, что это какой-то страшный удел для России. Ведь, нам, опять же, на мой взгляд, заканчивается вот это Петровское 300-летие, когда Петр I повернулся, прорубил соответствующее окно в Европу. Оно заканчивается по разным причинам, но, может быть, по каким-то просто вот судьбоносным. Этот цикл заканчивается. Россия сейчас пытается повернуться в Азию. Почему я так осторожно формулирую? Пытается. Потому что тут очень много проблем. То есть нельзя просто так отвернуться от Европы, оборвать какие-то связи и начинать работать с Азией. В Азии еще больше проблем, чем в Европе. Даже если брать просто территориальные какие-то споры, не говоря уже о финансовых механизмах, об экономике и так далее. И более того, мы видим, как сейчас Запад начинает работать с Азией, то есть создаются какие-то там транс-тихоокеанские партнерства, какие-то структуры, которые направлены тоже на определенную дозировку. То есть одни страны в одну сторону пойдут, которые работают с Западом, другие останутся сами по себе. Поэтому, мне кажется, сейчас начинается, я такое условное словосочетание здесь применяю, ненаучное, может быть, второй передел постсоветского пространства, уже с потом и кровью. То есть не будет той ситуации, которая была в 91 году, когда просто, как бы условно говоря, сбросили вот эту хрупкую карту СССР на пол, и она треснула вот по тем границам условным, которые в свое время большевики провели. Сейчас будет полный передел, то есть игра вот этих силовых полей, и там уже нельзя будет говорить о том, куда Россия поворачивается, к Европе или Азии. Ситуация будет такая, что каждой стране придется выживать в этой ситуации. Если случится что-то с Россией и Украиной, тогда с остальными странами проблема будет решена автоматически. То есть утром не стало России, все практически страны, которые соседние находятся вокруг нее, они просто пропадут. И тогда уже будет легче решаться проблема с самим Китаем. Я думаю, что вот к этому все идет. Если не будут допущены и очередные ошибки. Ошибок было очень много, и они, конечно, не военные, военные. Война – это всегда ошибка. Война сама по себе ошибка. Это конец всякой политики, а не продолжение. Есть известное выражение, что война – это продолжение политики другими средствами. Да, я считаю, что это вообще конец всякой политики. Поэтому, когда начинаются военные действия, это очень сильно, в очень серьезной степени настораживает. И это сужает поле для даже не дипломатического маневра, а вообще для выхода из этой ситуации.
Витаутас, вот президент Путин все время открещивается от того, что он пытается воссоздать Советский Союз. А как на самом деле выглядят его внешнеполитические вообще намерения?
Ну, у него были явно выражены большие намерения создать что-то более масштабное и мирового значения именно Евразию. Не только бывший Советский Союз, а что-то еще больше, что можно противопоставить Евросоюзу и Западу в целом. Но этот мираж уже сокрушен. Без Украины ничего не получается, поэтому проливается море крови мстительно и в безнадеге, что этот проект оказался липой. Как прийти к разумному пересмотру этой липы и найти свое место в более мирном сосуществовании с окружающим миром, прежде всего с Украиной? Это же не какая-то непослушная батрачка, которую можно избивать, почему ей полюбился другой там парень. И она достойная себя, будущая европейская страна, и уже ассоциированный член Евросоюза. Ну, надо смириться с фактами и с историей, а не идти наперекор истории и мирового развития, как вот делает в последние 15 лет несчастная Россия.
Да. Как, Роман, вам образ батрачки?
Ой, вы знаете, я немножечко корректнее сказать. Ну, в общем, меня очень сильно раздражает, когда Украина начинает сравнивать там, с батрачкой, с еще с чем-то. Украина – это независимое государство. И у нас, да, масса внутренних проблем, и во многом украинцы сами виноваты в то, что допустили, то, что допустили. Но это ни в коем образом не оправдывает Российскую Федерацию, которая начала открытую войну. Я просто, знаете, вот, Григорий, вот так интересно говорите, как бы, что это пространство, они, люди хотят... вы хотят своей третьей войны. Это не надо всех обобщать. У вас свое пространство.
Я не сказал, что они хотят. Просто так сказать.
В том числе. В Украине таких настроений не было. Все эти 20 лет из украинцев не воспитывали какую-то там нацию, которая выше всех и лучше всех. И нам не надо ни чужих территорий, ни... Можно очень долго там кричать, что там какая-то часть России, она принадлежит, допустим, нам. Я говорю по международно признанным, Крым это Украина, это как бы просто временно оккупированная часть. И вы знаете, за вот этих последних два года произошло просто колоссальное изменение. И если раньше информационное поле Украины и России как-то пересекалось, так как русский язык, один язык, то сейчас этого нет. И все-таки не обобщайте. Если с вашей страной что-то случится, это не значит, что случится что-то с Украиной. Потому что гражданам России полтора года тут рассказывали про каких-то укра-бандера-фашистов, а на самом-то деле отвлекали внимание населения этой страны от реальных угроз. И рано или поздно эта страна столкнется с реальными угрозами. Это не убивать украинцев, это будет немножко по-другому. Если вы по факту военным путем не смогли Украину захватить, то дальше я даже не знаю, как бы никаких перспектив не вижу.
Григорий Павлович.
Ко мне, по-моему, никакого отношения не имеет.
Просто вот нет, этот тезис. Виду,
я, но... я лично никого не стремлюсь. Нет,
вы просто так говорите, что это пространство. Давайте,
пространство будет, да. После, оно будет делиться вне зависимости от наших желаний, к большому сожалению.
В Украине нет предпосылок для того, чтобы делиться. Это только если послушать российский телевизор, как бы, потому что там кто-то хочет в НАТО, кто-то не хочет, кто-то хочет говорить на русском языке, кто-то на украинском. Это все липа. Если посмотреть в этом плане внутренних таких глубинных проблем в России, их просто в 100 раз больше. Если об этом не говорят по российскому телевизору, это не значит, что их нету. Если кого-то ФСБ вовремя там отстреливают, это не значит, что так будет всегда. И поэтому я бы все-таки не обобщал бы.
Да, я бы не обобщал. Я за мир, за дружбу. Я вообще против того, чтобы кто-то воевал. И более того, по-моему, даже у мафии есть такой один из принципов. У них есть такие базовые столбовые принципы. То есть там какой-то главарь Коза Ностры своим подчиненным говорит о том, что я бы отдал 30 своих головорезов за одного человека, который умеет говорить. То есть даже мафия понимает, бандиты понимают, что говорить всегда лучше. Хотя, по нашему мнению, в нашем понимании, они всегда только стреляют, отстреливают друг друга. А нам надо искать язык, механизм для того, чтобы разговаривать. Я еще раз хочу повторить, что я имел в виду, и, в принципе, вы, наверное, это поняли, и наши зрители. Нас пытаются столкнуть по совершенно по разным позициям, по разным направлениям.
Уже
масса, к большому сожалению, масса на нашем пространстве шапкозакидателей. То есть люди, которые считают, что да, надо воевать. Это как раз то поколение, у которого не было войны. Это небольшая часть поколения, не все 100% поколение желает воевать и убеждено, что оно победит в ходе этой войны в итоге. Поэтому люди очень осторожно, с опаской относятся к тому, что происходит. Они видят, что ситуация катится не туда, и мы понимаем, что это отразится на всех. Если кто-то считает, что или одна Украина, я извиняюсь за такое выражение, загнется, или Россия загнется, они ошибаются. Потому что в целом, я еще раз повторю вот этот тезис, речь идет об утилизации, и ситуация идет к этому на практике. То есть тут не надо заниматься какими-то домыслами. Ситуация идет к утилизации постсоветского пространства, к дальнейшему перераспределению этих территорий, к большому сожалению. Я не буду говорить о том, что кто-то рвется к пресной воде, к нефти, к газу и так далее. Если кто-то на этой территории использует сейчас мини-бомбы, там, мини-атомные бомбы популярны, или биологическое оружие использует, тут вообще никто не будет жить на этой земле. Она просто будет огорожена вся вместе. И, к большому сожалению, политика выглядит так, которые враждебны и Украине, и России, что нас пытаются столкнуть. Я не берусь сказать о том, кому это выгодно, но, наверное, кому это выгодно. Я просто, опять же, беру по факту. В ходе вот этого противостояния Россия и Украина теряют. То есть я, опять же, не берусь заявить, что Россия поднимает свою экономику за счет войны с Украиной. Плохо всем, хуже будет всем. То есть я бы вот так, чтобы было абсолютно понятно, опять же, ненаучное такое определение, я бы описал вот такой алгоритм. Значит, в трех буквально этапах. Первый – это мгла, то есть мы не понимаем, что происходит. Второй этап – это мрак. И третий – это морг. Вот мы идем по этой схеме.
Григорий, ну, знаете, вот это вот, простите за прямоту, вот чисто русская такая вот штука, как бы, вот кто-то нас там сталкивает.
Изнутри наших стран, может быть, в том числе.
Знаете, есть прекрасный депутат Государственной Думы, который говорит, что как бы Россия рулит в Соединенные Штаты, только Путин пытается этому противостоять. Ну, можно так размышлять, можно у кого-то может это вызвать улыбку, но, знаете, мне все-таки кажется, что российская армия управляет один человек, и он дает приказ переходить границу. И этот человек занимает должность президента этой страны. Украинских солдат в России нету, разве что пленники, которые не попали в плен. Поэтому, ну, знаете, конечно, от конфликта двух соседей кто-то выигрывает всегда. Вот сейчас у вас отношения с Турцией ухудшились, в Украине от этого однозначный бонус.
У меня с турецкими экспертами хорошие отношения, как были, так и сохраняются.
Я имею в виду не личные, естественно, я говорю исключительно о межгосударственных. Конечно, кто-то от этого выиграет, но, знаете, это так получается, что есть какая-то там третья какая-то сила, где настоящие умные люди, которые там всем управляют, а здесь что, гуляй-поле? Ну, отмазка, простите за жаргонизм, мне кажется, не соответствует действительности.
Давайте Витаутуса вернем в наш разговор. А как вы оцениваете вообще профессионализм российского МИДа, Витаутус? То, что когда-то гордились первым ельцинским МИДом, министром Козыревым, и вот с тех пор многие его достижения потеряла отечественная дипломатия. Вам слово.
По-моему, российский МИД идет очень старой колее времен Громыко и подобных, и даже Молотова. И нет никакого нового такого международного, поистине международного подхода. Есть имперский подход. Что мы забираем, это уже наше. Забрали Крым, Крым наш, заберем Украину, Украина наша. Кто-то будет там по-дурацки прыгать, что вот мы еще завоевали кусок земли. Но это очень старо, это абсолютно отжило и ведет только к пагубным последствиям, может быть, к вопросу о существовании России. Может быть, Россия сумеет как-то стать более разнообразной и не столь имперской. Даже с Ельциным был такой разговор, а возможно ли Соединенные Штаты России или что-нибудь такое, но ему это казалось очень слишком рано об этом даже думать. Но вот строить снова империю с царем во главе, это никуда не ведет, только к прошлому. И к такому прошлому, у которого нет будущего.
Да, спасибо, Витаутис.
Сложно не согласиться. Но, да. Знаете, как сделайте свою страну, я имею в виду Россию, привлекательной, и сами к вам потянутся. А если заталкивать туда автоматным штыком, как бы, ну, будьте готовы, что к вам будут сопротивляться, как минимум.
Так что... Да, но видите, вообще Кремль-то открещивается от планов возрождения СССР.
Как... Нет, вообще смешно, когда сегодня сравнивают вот на фоне ухудшения экономической обстановки, введения каких-то штрафов дополнительных. Сейчас часто сравнивают, в том числе в прессе, журналисты, Российскую Федерацию с Советским Союзом. Ну, это смешно. В Советском Союзе был полный бесплатный социальный пакет. Здравоохранение, жилье, образование и так далее. Цены, то есть проезд на общественном транспорте, бензин, вода, свадьба, детский сад, ясли. Это стоило, практически не стоило никаких денег. Это были копейки. Причем цены стояли годами и даже десятилетиями по всей стране. Ну, с учетом там часовых поясов, естественно, не менялись.
Потом начались талоны на сахар.
Да, но это уже в конце, там, последние пятилетия при Горбачеве. То есть вот при Брежневе, сейчас вот много говорят опять же о Сталине, мне вообще странно. И вообще Сталин, вот такое отношение к нему бережное, всплыло только вот в последнее время. А до этого, вот в 91-м году, Сталина мгновенно забыли сразу. Ну, соответствующие фильмы там выпускали. И все были с этим согласны. Сейчас Сталин уходит как бы на 10-й план. Сейчас появилось даже такое выражение, словосочетание «золотой век Брежнева». То есть вот сейчас за эталон СССР берут именно вот это брежневское 18-летие. Поэтому это вопрос очень сложный. Еще раз подчеркну, это глупость сравнивать Российскую Федерацию с Советским Союзом. Абсолютно ничего близкого нет. Глупость сравнивать Евразийский экономический союз. Сейчас часто говорят о том, что вот возрождается СССР в виде Евразийского экономического союза. Что? Возникает вопрос. У меня масса статей на эту тему. В тех странах для того населения, которое вошло в состав вот этого Евразийского экономического союза, что понизилось? Хлеб стал дешевле, жилищно-коммунальные услуги, бензин. Что стало дешевле? А раз не стало, значит, ну нам только еще стремиться надо к формату Советского Союза. Мы еще, к большому сожалению, до этого уровня не доросли.
Витаутис, есть ли ностальгия у части ваших соотечественников по временам вот этого порядка, что 20 лет подряд одна та же цена держалась, даже ее, по-моему, выбивали там, на утюге было написано, что он стоит 7 рублей.
Наверное, есть часть людей, которые не понимают, на чем стоит вот жизнь страны и общества. И как вот сейчас мы только что слышали, как все было дешево при Советском Союзе. Все было дешево. И кто и когда должен был платить настоящую цену, потому что цены были искусственными, а баланс был сводимый где-то в других местах. И вот пришло время, когда эта неокупаемость экономики и привела к краху Советского Союза. Но сколько можно так жить? Ну, тут в Европе пробовали, в Греции так жить. Кто-то дает деньги, и можно вольготно себе жить, ну, без самообеспечивания. А когда Советскому Союзу пришло время оглянуться на собственный кошелек и на реальные нужды экономики и населения, оказалось, что там нет денег. Нет денег даже содержать Восточную Германию. Приходится ее отдавать врагу, потому что мы не можем содержать не только что там Анголу, Кубу и прочее. Но истощилась эта страна, это Советский Союз, со своим необоснованным империализмом. Так что байки тут рассказывать, как там было хорошо и дешево, ну, можно пожилым людям, которые еще о чем-то мечтают. И не осознавали тогда реальности и могут не осознавать и сегодня.
Роман, а как вам представляется информационная сейчас борьба между Кремлем и всеми его многочисленными врагами? Кто кого?
А вы знаете, оно же не пресекается. То есть здесь рассказывают одно, а в другой части планеты совсем другое. И эти информационные пространства, они не пересекаются. Здесь, тут, я не знаю, Жириновский рассказывает, как они там тут всех подделят, завоюют. Все этому аплодируют и радуются, как бы, ну и таких людей очень много. Но мир живет другими ценностями. Если кто-то хочет думать, что вот есть такая уникальная страна, и все хотят у нее что-то забрать, да живите сами, как хотите. Живите сами, как хотите, и других только других не трогайте. Хотите ностальгировать о Советском Союзе и колбасе? Ради бога. А мы не хотим. Потому что кроме дешевой колбасы есть же еще и каких-то социальных льгот. Ну, как-то, знаете, вот вычленяют только самое... Была масса позитивных вещей, это правда. Но... А я, например, не хочу жить за железным занавесом. Я хочу быть свободным человеком. Хочу ездить туда, куда хочу. Я не хочу, чтобы предел мечтаний сводился к тому, чтобы купить или дождаться в очереди на какой-то, что там, на ВАЗ-2101. Я так не хочу
это
жить.
Повезло еще по открытии.
Поэтому есть куча нюансов. И не надо вот... да, конечно, я понимаю, что очевидно, почему такая ностальгия по Советскому Союзу, что складывается впечатление, что просто основная масса страны жила одинаково бедно, и все, казалось бы,
да, равны. Железный занавес, он же был для
я
всех.
Вот, знаете как, я даже по своим родителям сейчас сужу, которые, ну, пенсионеры, украинские пенсионеры, так они мне говорят, что сейчас, именно сейчас, в той ситуации, в которой находится Украина, у них уровень жизни самый высокий, выше, чем при Советском Союзе. Это как? Тогда чем же тогда гордиться в советские годы? То, что вы могли Америку уничтожить, ну, не знаю. Меня, например, не греет вот эта вот мысль, что у нас есть ракета, мы ее как бахнем кому-нибудь, и
я не
будет полмира.
Я того, чтобы уничтожать Америку. У меня даже масса статей, я говорю о том, что пиком нашего взаимодействия тогда советско-американского был 75-й год, когда говорили о том, что это пик холодной войны, а я считаю, что это пик был нашего сотрудничества, глобального, по большому счету, вот этого коромысла, когда был проект «Союз Аполлон» и много других вещей. Вот я сторонник вот такого подхода. Если говорить о колбасе, колбаса – важнейший философский вопрос. Мы постоянно к нему возвращаемся и крутимся, вот как коты вокруг этой колбасы. То есть у нас постоянно или время существует, эпоха, когда у нас идеология без колбасы, или у нас колбаса без идеологии. Я сторонник третьего варианта, золотой середины. То есть, чтобы была и колбаса, и идеология. У нас люди живут в северной стране, да, Украина чуть южнее, но там тоже очень холодно бывает, даже холоднее, чем в России иногда, куда сейчас Гольфстрим все-таки скандинавский дотягивается, теплые течения. Мы хотим вдоволь поесть колбасы. Да, это можно считать субъективной точкой зрения, но и колбаса не противопоставляется идеологии. Если говорить об информации и о наших провалах, вот я возвращаюсь к нашей теме, я считаю, что во многом информационная политика России, основных информационных носителей, это провал. Почему? Потому что российские телеканалы, там, федеральные какие-то средства массовой информации называют пропагандистскими. Они вообще не имеют отношения к пропаганде. Что такое пропаганда? Пропаганда – это влияние не на друзей, а на наиболее агрессивные адресные группы, с тем, чтобы часть, а лучше полностью группы, ну или хотя бы часть этих групп, стали вашими союзниками и даже не экономическими партнерами. То есть теми людьми, которые за тебя бесплатно пойдут в огонь во время войны. Конечно, эту цель, эту задачу не выполняют средства массовой информации. Идет как бы обливание в какой-то степени, что наоборот противопоставляет вот эти страны, которые обливаются. Я не сторонник такого подхода, я противник такого подхода. Я часто привожу пример, хотя коммунисты, слово коммунисты возбуждает, вот Витаутас об этом много раз сказал, но очень характерный пример из 17-го года. Поднимаются коммунисты, они умели говорить, тогда очень много было правильно, грамотно говорящих людей, а русский язык, по большому счету, это пропаганда сам по себе, потому что он очень многослойный, тот, кто им владеет, в общем-то, добивается результатов. И вот коммунисты шли, как раз уже заканчивалась Первая мировая война, без оружия, я хочу это подчеркнуть, просто с одними словами, с одним открытым ртом, на чужие окопы. А те люди сидели с оружием в этих окопах. И они не просто бросали потом свои ружья после того, как коммунисты с ними правильный разговор вели, а они разворачивали в сторону врагов коммунистов. Вот что такое пропаганда. Сегодня пропаганды нет и близко. Я сторонник пропаганды, но я не вижу, назовите мне хоть одно средство массовой информации, украинское, российское, которое ведет правильную пропаганду. Я не готов.
Но мы вообще не занимаемся этим. Дело в том, что можно по-разному называть. Но по факту вся российская информационная машина настроена на информационное обеспечение боевых действий. Все.
Да, это как политотдел при...
Да, это как раз...
Боевой листок,
Я вот как раз вам о чем и говорю, что это все настроено на внутреннюю аудиторию, и оно не пересекается. Это не влияет ни на Украину, ни на какие-то другие страны, даже русскоговорящие. Вы как бы варитесь в своем соку, и все.
Витаутас, а как вы считаете, вот то, что Россия теперь имеет преимущество перед судом страсбургским, это один из шагов на пути к ее избавлению от контроля со стороны цивилизованной Европы?
Да, это просто один еще признак российской самоизоляции от остального мира. Но можно провозгласить, что ваши законы и международные законы – это вообще ни к чему. Мы сами по себе живем, как хотим, и плевать нам на остальной мир. И будем называть это суверенностью. Но это глупость, не суверенность. Надо же жить в мире, вы не одни, дорогие россияне. Зачем вы верите таким разговорчикам, что можно смахнуть рукой весь остальной мир с его правилами, с тем, что работает и действует в мире, пусть там с пробелами, с недоделками, но это действует. Мир не воевал сколько уже? Больше полстолетия. А сейчас мир приближается к войне, потому что в России кому-то не терпится. Вот просто подраться. Согласно очень старой и мудрой поговорке. И скучно, и грустно, и морду некому побить. Вот, пожалуйста. Это мужское отношение к жизни. К сожалению, российское. Но с юмором, конечно, это же было сформулировано с юмором, как глупость. А сейчас это идет в полный серьез, только найти, кому морду побить.
Спасибо, Витоз. А вы как считаете, Роман, то, что выслали польского журналиста Радзивиновича, это тоже попытка России отгородиться от мирового сообщества?
Ой, мне эта тема достаточно близка, потому что был год назад период, что я тут был единственным украинским журналистом.
Да, вы боялись.
И как, не то, что боялся, но зачем бояться того, что от тебя все равно не зависит. Вот, и мне несколько раз некоторые представители российского МИДа говорили, вот еще один такой случай, и мы поступим, применим меры взаимности. Вот, я говорю, ну, применяйте, если вы думаете, что что-то это изменит отношение к российским журналистам в Украине, то это вряд ли. Мне очень жалко, потому что Вацлава я лично знаю, и забавная реакция некоторых сотрудников МИДа, что они его обвинили, что он не интересовался деятельностью МИД Российской Федерации и не ходил туда. Вот, ну, это как бы...
Прогуливал.
Да, прогуливал. Просто он же не работает все-таки в газете. И вот, наверное, редакционную политику должны иностранных СМИ определять редакторы этих средств массовой информации, а не российские дипломаты.
Григорий Павлович, как вы считаете, вот поднаторела российская пропагандистская машина в этих вот ток-шоу, в которых даже раньше, по-моему, и вас приглашали, а теперь вот сплошной поток лжи идет на отечественную аудиторию. Она эффективна или уже перебор с лапшой на уши?
Ну, я же об этом уже сказал. То есть тут об эффективности очень сложно говорить, в том числе по техническому показателю. Каналы последовательно закрываются, забиваются. То есть вот действительно внутри идет вот это обсуждение. Да, это можно где-то в другой стране посмотреть по каким-то другим, не телеканалам, а по другим средствам связи, коммуникации. Но если бы осуществлялось более точная политика, правильная политика, так проще скажем, тогда наоборот, каждый из тех каналов, который сейчас закрывается, он бы наоборот расширял свою корреспондентскую сеть. Ведь если вы хотите добиться своей цели, это надо делать с улыбкой. Ну, в части каких-то передач. Где-то, да, надо кого-то, может быть, покритиковать, укорить, пожурить. Вот есть такое смешное слово. То есть это целый набор вот определенных подходов. И действительно, вот Витаутас как-то так интересно сформулировал, что сейчас идет поиск того, кому бы набить морду. Вот если говорить о провалах, мы должны просто отследить тенденцию, достаточно тревожную, которую не выправляют средства массовой информации. Ведь задача средств массовой информации, в данном случае я российские СМИ имею в виду, это, наоборот, расширять круг друзей России при всем вот том открытии теоретическом новых корпунктов по всему миру. Расширять круг друзей России. Ни в коем случае не сужать этот круг. Если мы берем 2014 год, да, проблема с Украиной возникла. 2015 год. Исламское государство, возьмем в целом Ближний Восток, Турция. То есть уже в два раза как бы увеличилось количество этих государств, ну, противных сторон. То есть у нас возникает естественный вопрос, а что произойдет в 2016 году? Об этом в российских СМИ пишут даже очень часто. То есть кто может стать следующим нашим противником? Опять же, здесь надо делить ситуацию, смотреть на тех, кто рядом с нами находится. Ведь мы по умолчанию считаем тех, кто считается нашим другом, нашими верными союзниками. Это, к сожалению, далеко не так. И я бы как раз работал в большей степени, в значительных объемах с теми, кто рядом с нами. Вот я бы укреплял их. А сейчас говорится о том, что в какой-то стране там берется какая-то ближайшая к нам, наш верный союзник, о том, что будет снижено по объему телевещание российское. То есть останутся какие-то русскоязычные каналы, а российских каналов уже не будет. То есть вот эти вещи, конечно, настораживают. И это говорит о том, что у нас нет какой-то единой пропагандистской, или как там еще называется, кремлевской пропаганды. Потому что если бы она была, тогда бы она была осознанной, тогда бы она как-то по-другому развивалась. И, конечно, в значительной степени тут проблема еще в том, что этим вопросом, как мне кажется, может быть, это мое субъективное мнение, занимаются чиновники. Здесь все-таки должен работать профессионал. Эти вещи должны осуществляться с улыбкой, они должны проводиться тонко. Настоящую пропаганду никто не назовет пропагандой, ее просто поглотят, съедят, примут к сведению. Я хочу еще раз это подчеркнуть.
Роман,
Показалось ли вам чуть-чуть наигранным, что президент не знал ничего про украинскую библиотеку и сказал, что там первый раз слышу, что кого-то арестовали, надо разобраться, что это такое вообще?
Вы знаете, в этот день, через после того, как он сказал, что надо разобраться, где-то через 2 часа Наталью Григорьевну, директора библиотеки, гражданку России, ей продлили домашний арест еще на 30 суток. Так что можно сказать, что разбираются очень они правильно в этом направлении и продолжают разбираться. Вот. Ну, я не знаю, ну, может, это не царское дело заниматься библиотекой. Но, судя по всему, вот в этой стране как бы как-то так все устроено у вас, что последнее решение всегда должно быть за президентом. Будь то, особенно если это касается украинской темы, то даже история с библиотекой, она, во-первых, настолько давняя. Это уже третья волна. Эту Наталью Григорьевну, поэта, которая должна была, по мнению многих, прийти туда и там, прекратить там, бандеровщину страшную, это было в 2008 году. В 2010 году против нее было возбуждено первое уголовное дело, а сейчас она попала под домашний арест. Ну, я не знаю, это очень-очень грустная история. Я просто хотел подчеркнуть слушателям, что тут как-то так говорят, украинская библиотека. На самом деле это учреждение мэрии Москвы. Там работают практически все граждане России. И это репрессии даже не против бендеровцев, это уже репрессии внутри вашей страны.
Да, Витаутус, вопрос. Как выглядело в глазах мирового сообщества, что, оказывается, президент до сих пор, спустя 15 лет, так и не может дозвониться, условно говоря, в России такое есть выражение, дозвониться до прокурора. То есть не смог он контролировать ситуацию в центре Москвы на территории маленькой украинской библиотеки. Правдоподобно ли это выглядело, Витаутас?
Ну, там вообще чудотворные дела в Москве. Вот были выдвинуты очень серьезные улики и доказательства по поводу генерального прокурора. Ну что, президент дал отводную, что это все смешно, не о чем говорить. Ну, ладно, не о чем говорить, значит, крыша есть. И помалкивайте, ребята. А насчет библиотеки это то же самое, как о наших солдат в Крыму нет.
И на Донбассе
их. Смотрят и не понимают, что их за дураков считали.
Да, что в военторге можно купить было танк и самолет. Да, это все.
Ну, не солдаты. Наших солдат там нет. Там марсианские солдаты какие-то. Без опознавательных знаков спустились с небес.
Да, но это вранье уже позапрошлого года, в уходящем тоже.
Ну, пытаются его как-то продвигать и дальше, но я так понимаю, что все-таки Россия страна в большинстве своем высокообразованное население тут проживает, и людям просто, я так думаю, рано или поздно каждый начнет себе задавать, а зачем это нам этот Крым наш? Зачем, что от этого получил каждый россиянин? Вот я так думаю, до этого времени осталось не так долго ждать.
Григорий, как вы считаете, разочаровался ли Кремль в руководстве Крыма? Вот Аксенов уже стал одиозной, по-моему, фигурой даже на федеральных телеканалах.
Да, по-моему, это достаточно очевидно. Эта ситуация не вчера созрела, она развивалась. Но руководители Крыма должны понимать, что вот сейчас, когда они перепозиционированы, когда они находятся в новом формате, они должны отдавать себе отчет в том, что они, конечно, не могут быть, как это сейчас часто называется, сравнивать с Чеченской республикой. Они не могут быть второй Чечней или там первой Чечней вот в рамках такого какого-то странного формата, выпадающего из общей ситуации.
А хотели бы, да.
У нас сейчас проводится определенная работа. хотя сейчас она в связи там, с военными действиями в разных частях, в разных регионах, она, в общем-то, наверное, ушла на какой-то, к сожалению, второй-третий план, но она проводится, там, как мы знаем, от Коми до Приморья и так далее. Поэтому ситуация коснется рано или поздно. Я не говорю там, в виде каких-то жестких репрессий, посадок там, и так далее. Но здесь надо отдавать себе отчет в том, что это может коснуться каждого, любого. А вот сейчас подводятся итоги того, что произошло вот за, опять же, за 2015 год в Крыму, какие там достижения были сделаны. А почему-то вот все упирается в мост, как в энергетический, так и вот непосредственно Керченский мост. Опять же, вот если апеллировать, ретроспективно обратиться к временам коммунистов, к СССР, там мосты, вот эти все технические конструкции, это было обычное железо. Что такое построить мост? Это что, к Марсу экспедицию, что ли, организовать? И поэтому, когда вот эти вещи вынимаются на первый план, на генеральный просто, это, конечно, вызывает вопросы. А я уж не говорю о том, что должны быть действительно освоены какие-то средства, там есть определенные цифры, бухгалтерские расчеты и так далее. Видимо, все эти вещи не бьются. Пожизненных руководителей нет нигде, может быть, к большому сожалению, для каких-то руководителей. Главное, чтобы те люди, которые определенную работу проводили, для себя в том числе, перепозиционируя Крым, главное, чтобы они внутри не стали противниками каких-то глобальных вещей. Я вот так вот мягко сформулирую, а если ситуация будет дальше развиваться в этом направлении, там, конечно, многие могут пойти на демарш.
Я хотел маленькую ремарочку добавить. Но вот мне все-таки кажется, что предателей презирают везде, и в том числе в Российской Федерации. Если у человека за спиной висел портрет Януковича, и он его легонечко поменял на Путина, ну, будьте готовы, что этот же человек завтра повесит там Обаму и будет рассказывать, как он любит Америку, ну, или, не знаю, какого-нибудь марсианского принца, кто там захватит эту территорию. Ну, если вам нужны такие, как бы, исполнители, так а что вы от них требуете? Да, это же вся украинская партноменклатура, скажем так, партии регионов, которая, осколки которой там, пытаются цепляться за власть в Украине. Я не говорю, что как бы новая наша там команда идеальная и все остальное, но те же кто? Ну, по большому счету коррупционеры. Просто государство, как бы устроенное, которое было при Украине, оно в принципе позволяло, оно никого сильно не трогало и давало всем немножко заработать. То здесь же немножечко ситуация другая. Тут отношение общества с властью, оно категорически отличается. Поэтому так.
Да. Как вы считаете, какими будут первые дни Нового года? Какое направление внешней политики возобладает, как вы считаете, Григорий Павлович?
Да, традиционно первые дни Нового года, даже первые недели до середины января 2016 года это будет релаксация, отдых. Я вообще не сторонник того, чтобы полмесяца в таких тяжелых условиях внешнеполитических, внутренних, непростых, чтобы две недели выбрасывать просто так. А сегодня даже не каждый день, каждый час на счету. Каждый час должен использовать. Я не говорю о том, что люди, там, как во времена СССР, должны там, 1 или 2 января уже выходить на работу, но отдыхать в таких условиях, конечно, нельзя. Это полное безобразие. Говорят о том, что в России якобы включена какая-то мобилизационная политика. Какая мобилизационная политика, когда люди отдыхают точно так же, и даже больше с каждым годом? Здесь, конечно, должен быть наведен определенный порядок, конечно, не какой-то жесткой рукой, там, в ежовых, что называется, рукавицах, но, опять же, это говорит и о том, одновременно в том числе, что, ну, видимо, нет какой-то стратегии. А чем занять людей? Да, ну, они не будут отдыхать, а что им тогда нужно делать? Вот это беспокоит больше всего. То есть должна быть стратегия и этапы, тактика достижения этих целей.
Да, мы с Романом согласимся, и Вита, надеюсь, тоже. Ну что ж, теперь мы, наверное, увидимся в таком составе уже в наступившем году. Надеемся, что какие-то уроки, да, извлечет кремлевская дипломатия из уходящего года, года провалов, когда Россия оказалась одна против всех. И это будет год еще 25-летия всех событий, да, 91-го года.
Да, совершенно верно.
Распады Союза и так далее. Ну что ж, будем его приближать и отмечать. Спасибо большое за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший и также программа Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».